Добрый вечер, а у кого-то доброе утро. Я хочу посвятить этот урок памяти моей мамы. Вчера у меня был йорцит, 23-я годовщина после ее ухода. И она похоронена на Масличной горе. И оттуда будет после Хеврона оживление из мертвых. Почему я так назвал свой урок? Потому что особенно нерелигиозные евреи в Израиле, они говорят, еврейство это, ну, связано с тем, что нужно заниматься мертвецами, говорить кадыш, и говорят, кадыш это поминальная молитва. Но то, что я хочу сказать, в отличие от всего остального мира, еврейство – это вера и это знание о жизни. Я, когда готовил урок, я для себя записал. Есть ли что-то мое в этом мире? В Рош ха-Шана мы говорим, тело твое, душа твоя. Талмуд объясняет три участника при сотворении тела. Отец дает все белое, что в теле, кости, мозг, белок. Мама дает все красное, что в теле, кровь, наши мышцы и прочее, а Творец дает душу. Итак, тело его, душа его, место, куда посылается моя душа, его. А что же мое? И это то, что написано в Торе. Если бы в Торе это не было написано, вы бы сказали, это не так, но в Торе написано. Я дал тебе добро и зло, жизнь и смерть, и выбери жизнь. Что это значит? Как что в моих руках? Только выбор. Выбор. Я хочу вам процитировать то, что говорит Талмуд. В трактате Неда, 30-й лист, с объяснениями Маарали из Праги, это урок, который давал в нашей ешиве, в московской ешиве Торат Хаим, большой праведник и мудрец Рав Авиэзер Вольфсон. А я его переводил. Но это место Талмуда, я хочу, чтобы вы услышали. Итак, сказано в Талмуде, это трактат Неда, 30-й лист. Толковал Раби Симлай. На что похож зародыш в животе у матери? На сложенную восковую табличку для письма. В Талмуде сказано Пинкас. В современном иврите Пинкас – это записная книжка. Восковая табличка, на которой пишет, а потом стирают. Руки его находятся на висках, локти на коленях, пятки поджаты к низу спины, голова расположена между коленями. Рот закрыт, пупок открыт, и он связан со своей матерью, и все, что пьет она, пьет он, все, что ест она, ест он. И не выделяет он нечистот, чтобы не погубить свою мать. А когда он выходит в мир, все, что было закрыто, открывается. А все, что было открыто, закрывается. А если бы это было не так, он не прожил бы и час. До сих пор это похоже на урок естествознания. Наверное, мудрецы хорошо знали законы развития эмбриона. Но давайте продолжим то, что написано, читать то, что написано в Талмуде. «И свеча горит над его головой, и в ее лучах он видит от края мира до края. И нет у человека более приятных дней, чем время, когда он в утробе матери. И там обучают его всей Торе. А когда он выходит в свет, появляется ангел, бьет его по губам, и он забывает всю Тору, которую выучил в животе матери. И не выходит он оттуда, из живота матери, пока не даст клятву. Заставляет его поклясться тот самый ангел, который обучал его Торе, и что, о чем он клянется. И он говорит, будь ангелом и не будь злодеем. И даже если весь мир тебя называет праведником, ты в своих глазах будь как злодей. Теперь нам ясно, что это не урок анатомии, физиологии, как это может быть какая-то свеча в животе у женщин. Но в начале повествования, и это цитирует Рав Авиезер Маараля из Праги, сказано «Дараш Раби Симлай», значит, это толкование, толковал Раби Симлай. Значит, и здесь заключен очень глубокий смысл. Давайте попробуем его поискать. Сначала посмотрим то, что сказано. И нет у человека лучше дней, чем время, когда он находится в животе матери. Это добавляет от себя раввин Авиезер Вольфсон. Зигмунд Фрейд писал, что когда человек, например, наслаждается горячей ванной, он вспоминает, как он плавал в утробе матери в теплых околоплодных водах. Так мы можем понять слова великого мудреца Раби Симлая. Когда человек в ванне, ему приятно, потому что в теплой горячей воде быстрее движется его кровь, тело весит меньше, и от этого человек ощущает легкость. Но когда Раби Симлай говорит, что нет лучше того времени, он дает ключ. Зародыш – это человек в потенциале. Если это лучшее состояние, то, исследуя его, мы сможем понять, что требуется от человека в мире, как ему действовать, чтобы проявить себя лучшим образом. Ну, если мы спросим самих себя. Человек хочет наслаждаться, принимая на себя как можно меньше ответственности. Страсть к наслаждению может побудить человека утверждать, что нет никакой другой цели в жизни, кроме как получать удовольствие. И вы знаете, я хочу вам процитировать великого учителя еврейского народа Рамхаля, Раби Муше Хаим Люцата, великого каббалиста XVIII века. И когда ему запретили писать книги по каббале, он написал простую книгу. Но еврейский народ назвал его именно по этой книге. И она называется Месилат Ешарим, тропинка идущих прямо с Творцом. И с чего она начинается? Основа всех основ, я перевожу с иврита, и корень цельного служения, чтобы было абсолютно ясно и истинно для человека, в чем его назначение в мире. И на что он должен обратить свой взгляд и сделать главной целью во всем том, над чем он трудится все дни жизни его. И вот, то, что научили нас наши мудрецы, что человек не сотворен, но только для того, чтобы получать наслаждение. Если бы здесь я завершил, мы бы все сказали: «О, наш товарищ, учитель!» Но он продолжает: получать наслаждение от Творца. И наслаждаться от лучей его присутствия, шхины. Что это самое большое наслаждение и самое большое идун. Очень трудно перевести. Есть танук, наслаждение, и идун. Подобное. Самый большой из всех наслаждений, из всех удовольствий, которые могут быть найдены. Итак, значит, если мы скажем, что просто получать наслаждение, немножко ошибка. Но взгляд Торы отличается от такого понимания. Мир возник не случайно. Совсем недавно мы отмечали праздник Ханука. И Рамбан говорит про Аристо, самого великого мудреца греков. Он говорит, что он злодей, и его ученики злодеи. Почему? Потому что Аристо сказал: то, что я не могу ощущать своими 5 органами чувств и постигать своим разумом, этого нет. А мы говорим, что я не могу постичь своим ограниченным разумом, который действует в рамках времени и пространства, того, кто сотворил время и пространство. И в трактате Бехурот, 8 лист, говорит Рабби Йошуа бен Хананья римскому императору, что мы мудрее их. Кого? Мудрецов Афин. Как так? Что такое? Они же мудрецы. В чем же мы мудрее их? И сразу вспоминается анекдот. Карл Маркс, он кто? Он экономист. А как тетя Соня? Нет, тетя Соня старший экономист. Так это мы говорим, это мы. В чем наша мудрость, которая выше мудрости греков? Ведь греки говорят, мир первичен, а потом эти слабые люди придумали себе, на что опираться, придумали богов. Это их взгляд. Почему? А ошибка кроется в том, что они говорят, время для нас – это поток, это всегда. Тогда и материя всегда. Значит, мир первичен, а потом, это мы учили, те, которые с белой бородой учили в школе, материя первична, а все вот это – надстройка. Чисто греческий взгляд. А мы знаем то, что открывает нам Тора. Первое слово «берешит» – это сотворение времени, это сотворение материи, которая существует во времени и в пространстве. А кто это сотворил? Когда греческий царь Птоломей, Талмая Мелех, собрал 72 еврейских мудрецов, и сказал: переведите мне Тору вашего учителя Моше на греческий язык. И это через несколько дней мы будем отмечать. Это 8, 9 и 10 Тевета. А сегодня 4 Тевета. Уже наступило 5. И на 3 дня спустилась тьма в мир. Он поместил каждого мудреца в свой отдельный, в отдельный дом. И они не могли советоваться друг с другом. И он хотел посмеяться над Торой. Но Творец сделал особенное чудо, что они, несмотря на то, что внесли 10 изменений при переводе Торы на греческий язык, чтобы этот идолопоклонник правильно мог понять, зачем ему нужен был перевод на греческий язык нашей Торы, учения Моше. Потому что он хотел свою Александрийскую библиотеку поместить рядом. Вот этот Аристотель, вот Аплатон, а вот этот еврейский автор Моше Рабейн. Посмеяться над Торой. И открывает Вавилонский Талмуд, трактат Мегила. Первое изменение, которое сделали наши мудрецы, первая фраза, первая строка всей Торы. Берешит бара Элоким, это Шамаим ве это Арец. Вначале сотворил Творец все небесное, все земное. А как перевели эти мудрецы, то, что называется перевод Симтуагинта 70. Элоким бара берешит, это Шамаим ве это Арец. Всесильный сотворил вначале все небесное и все земное. Зачем? Почему? Потому что этот идолопоклонник поймет. Берешит, это божество, сотворил кого? Элоким, всесильного. У него же многобожие. Так в чем же мы мудрее? В том, что то, что мы обязаны постигать нашим разумом, это все 4 уровня постижения Торы. Простой смысл, намек, толкование, тайна. Как и в этой Торе заключены все знания о мире. И не только знания о мире. А Творец смотрел в Тору и творил в мир. Нет в нашем мире ничего, у чего не было бы корня в Торе. Это последняя песчинка, и это вершина всего человека. Так вот, мир возник не случайно. У него есть цель, продолжает Маараль из Праги. А тот, кто говорит, что это случайно, или что это эволюция в ходе естественного отбора случайностей, пусть посмотрит на строение печени или человеческого глаза, чтобы понять, что не могли они появиться в результате большого взрыва по воле случая. Человек был создан с определенной целью, и ему было дано все необходимое для выполнения этой цели. И сам Дарвин в теории эволюции пишет, что есть вещи, которые он не может объяснить, и среди них устройство человеческого глаза. Глаз устроен так сложно, его разнообразные по строению функции элементы, а их миллионы, плюс обработка информации в мозгу, так соответствуют друг с другу, что они не могли возникнуть случайно или постепенно. А если предположить, что это просто перебор вариантов, на создание глаза ушло бы гораздо больше миллиардов лет, чем тот максимум, который сегодняшние ученые выделяют для развития всей Вселенной. Дарвин пишет, что сложность устройства человеческого глаза – серьезный аргумент против его теории, но он надеется, что будущее поколение – решат эту проблему, но до сих пор не решили. Но, может быть, все-таки человек пришел в этот мир для развлечений, для удовольствий. И вот то, что говорит Раби Симлай. Он описывает, в какой позе находится зародыш. Потому что даже из этого мы можем выучить, какую роль ему предназначил Творец. На что похож плод? На сложенную восковую табличку для письма. Почему он приводит такой пример? Разве нет других сложенных вещей? И Раби Иуда Анаси в поучениях отцов, Пиркей Авот, говорит, это Пиркей Авот, вторая глава, первая Мишна. Задумайся о трех вещах, и они остановят тебя от греха. Знай, что над тобой глаз видящий, ухо слышащее, и все твои дела записываются в книгу. Человек может подумать, ну что моя жизнь, разве это важно? Надо знать, что любая мелочь, любая глупость, которую ты скажешь или даже подумаешь, не пропадает бесследно. И также твои хорошие дела и сказанные твои слова мудрости тоже записываются в памятную книгу, которая находится перед Творцом мира. Продолжает Раби Симлай. Вся суть, весь потенциал будущего человека – это как чистая восковая табличка. Человек смотрит в зеркало, видит свое отражение и думает, вот это я. А мои поступки – это что-то другое. Он разделяет, вот это я. А то, что я делаю, может, вообще неважно или ко мне не относится. А Раби Симлай говорит, все наоборот. В животе матери ты пока как чистый лист. А ты будешь тем, что ты успеешь с собой сделать. Что ты напишешь на этой чистой дощечке, то и будет твоим, тобой, твоим настоящим я. Это ты, а не этот дядька с седой бородой, который улыбается себе в зеркале. Это первое то, что мы выучили. Младенец – это чистая табличка, а его образ в будущем будет определяться не тем внешним впечатлением, которое он производит, а всеми его поступками, словами и мыслями на протяжении всей его жизни. Дальше посмотрим. Руки его находятся на висках, а локти на коленях. Вы вспоминаете, у Родена есть такая скульптура, мыслитель. Прежде всего, нужно знать, что Творец наделил нас разумом, и мы обязаны им пользоваться в течение нашей жизни. Каждый момент, каждую вещь, которую мы делаем, нужно обдумать и взвесить. Так говорит самый мудрый человек мира Шломо а-Мелех Коэлет в Экклезиасте. Творец представит на суд все наши поступки. Не будет скрыто ничто, ни хорошее, ни плохое. Все будет взвешено. И плохие вещи, которую мы делали, и хорошие. Ну, что это значит? Приведем пример. Что такое скрытые вещи? Человек простудился, у него запершило в горле. Он идет по улице и сплюнул на землю. А за ним шел какой-то другой человек. И это ему было очень неприятно, вызвало отвращение. Первый может сказать, ну... Что? Я же не сделал ничего плохого. А если такой, он чувствительный, это его проблема. Этот человек хорошо понимает себя, но не может понять другого. Нужно правильно взвешивать, что делать, где, когда и как. А теперь обдумаем то, что говорит в конце фразы царь Шломо. И хорошее, и плохое. Задает вопрос Раби Янай. Какая проблема с хорошими поступками? И отвечает. Например, человек, он не привык одалживать деньги. Но ему пришлось. Приходит к нему сосед и шепотом просит одолжить на месяц небольшую сумму денег. А тот начинает шарить по всем карманам, достает деньги. И во всеуслышание говорит, на, возьми. и вид у него при этом очень важен. Он показывает всем, кто вокруг, какой он хороший, какую большую заповедь он выполнил, помог ближнему. А этот его сосед, бедняк, думает, чтобы вынести такое, лучше бы мне остаться голодным и не подвергаться такому унижению. Кажется, человек совершил хороший поступок, а на самом деле взвесил неправильно. И об этом сказано, и хорошие поступки он приведет на суд. Итак, зародыш находится в утробе матери в позе мыслителя. Это означает, что Творец даровал нам разум, и пользоваться им нужно не раз в месяц, не раз в неделю, а постоянно, взвешивая каждый свой поступок. И еще сказано, что зародыш сидит на своих пятках. На что это похоже? Это знак, когда склоняется его голова, что он готов принять на себя высшую власть. А теперь посмотрим на три вещи. Голова опущена между колен, рот закрыт, пупок открыт, и он связан со своей матерью. Все, что она пьет, он пьет. Все, что она ест, он ест. А написано в Пирке Авот: зависть, страсти и жажда почета выводят человека из мира. У завистника просто нету жизни. Всегда найдется другой человек, у которого есть то, чего нет у него. Нет ему покоя. Все, что есть у него, радости ему не приносит. И окружающие его не любят, потому что видят его завистливый взгляд. Зависть выводит его из мира. А страсти... Человек часто ест то, что ему вредно, и разрушает свой организм. Он раб своих желаний. Что это значит? Выводит человека из мира. Из какого мира? Из его мира. Почет. Человек добился чего-то в жизни. Он требует уважения в себе. От домашних, от друзей. Они знают, что ему это нужно. И в его присутствии почитает его, а за глазами смеются над ним. Мудрецы говорят, тот, кто гонится за почетом, почет от него убегает. Люди таких не любят. И уводит его почет из его мира. Он же стремится за почетом. И один человек пришел к своему учителю и сказал, что такое, я все убегаю от почета. Почему-то он за мной не гонится. А его учитель сказал, ты слишком часто оглядываешься. А я слышал, как наш учитель, рав Мойше Шапира, через несколько лет после ухода рав Ицхака Зильбера сказал, этот человек всю свою жизнь убегал от почета. А сейчас он не может убегать. Нет в Израиле... в религиозном Израиле человека, который бы не прочитал его книгу, чтобы ты остался евреем. Многие говорят, что это книга мусара, исправление наших качеств для нашего поколения. А он описывает тех людей, которые в этом самом страшном галуте, в СССР исполняли заповеди, учили Тору и даже передавали ее своим детям. Итак, дальше сказано, что этот зародыш не выделяет нечистот. Это просто экологическая мечта. Ведь и у зародыша обновляются клетки, у него есть обмен веществ. Современный человек построил современную цивилизацию, которая разрушает мир. А зародыш живет в своем мире и не портит его. Человек может жить и не делать плохих вещей, но не ищет чистоты и святости. Он загрязняет то, что его окружает. Нужно научиться у этого зародыша. Если ты хочешь правильно использовать возложенную на тебя задачу, ты должен подниматься по ступенькам той самой лестницы, которая стоит на земле, а вершина ее достигает неба. До сих пор мы, казалось бы, изучали физиологию, а теперь посмотрим на тот переворот, на ту революцию, которая происходит после рождения человека. Сразу все меняется. Голова его уже не между колен. И как только ребенок рождается, он начинает воевать. Он начинает кричать. Странная вещь сказана в этом месте Талмуда. И свеча горит над его головой. И это дает ему возможность видеть весь мир от края до края. И тогда мы понимаем, что это взгляд, который не ограничен взглядом наших глаз, а это взгляд души, которой не нужны физические органы. Только когда он рождается, мы слышим благодаря нашим ушам, видим благодаря нашим глазам, а у души взгляд не ограничен. Это сравнивается со свечой, которая горит над его головой. Больше того, его обучают всей той Торе, которую он должен открыть в мире, своей Торе. А что это такое Тора? Мы же с вами говорили, буквально Тора – это учение. А с другой стороны, мудрость Творца, которую заключена в этих словах, в этих строчках, в коронках над этими строчками, в огласовках, как по традиции мы должны читать. Больше того, говорят нам наши мудрецы, что у каждого человека есть своя буква в Торе. А может быть, огласовка или корона. Но нет ничего в мире, у чего не было бы корня в Торе. Так его обучают именно той Торе, которую он должен открыть в этом своем воплощении. Так зачем же ангел приходит и ударяет его, чтобы он забыл? И именно по губам. В животе у матери душа ребенка находится над его телом. А при рождении они связываются. Как можно увидеть, что душа находится в теле? По губам. Как проверяют, человек жив или нет? Есть ли дыхание? А главное проявление человека – это в его речи. Определение человека – человек говорящий. Рот – это инструмент, который выражает в словах то, что заключено в его сердце и в его голове. И вот при рождении человека происходит этот переворот. На физическом уровне рот открывается, а пупок закрывается. А на духовном прежде он знал всю ту Тору, которую он должен открыть, а теперь забывает. Какая связь между этими явлениями? И это спрашивает Маараль из Праги. Давайте вспомним. Видите, самолеты пускают, чтобы нам помешать. Видите, пролетели. Что делает ребенок, который появляется в мире? Он начинает кричать. А если он не кричит, ему дают удар опытные акушерки, чтобы он закричал. Это у него появляется желание. До сих пор ему всего хватало. Ведь в животе у матери, если находятся два близнеца, один не завидует другому, он получает ровно столько, сколько ему предназначено. А теперь он хочет кушать, хочет, чтобы о нем заботились, чтобы отец, входя, брал его на руки, чтобы мама была рядом. Потом он хочет игрушки, машинки, солдатики. Потом он вырастает, и у него другие игрушки, машины, оружие. Он становится взрослее, старше, но неразумнее. Это тот же ребенок. Он хочет дом, потом он хочет виллу. До последнего момента он перестает хотеть и никогда не может насытиться. Наши мудрецы говорят, если у него есть 100, он хочет 200, у него 200, он хочет 400. Я как-то сделал вывод, что самый бедный человек, ему больше всего не хватает. Это, я не знаю, Билл Гейтс или кто, у которого больше всего миллиардов, так ему больше всего, сказано, человек не выходит из мира, и даже половины того, что он хотел, он не достигает. Да вот мы вакеш нирдав. В материальном это желание, у которого не может быть удовлетворение. Нет человека, который бы покинул этот мир, удовлетворив хотя бы половину своих желаний. Что произошло? Человек появляется в мире с особенным заданием, а всю жизнь прожигает в погоне за удовлетворением своих желаний. Он получает образование, устраивается на работу, чтобы купить дом. Потом работает, чтобы погасить долги. А когда это удается, хочет более просторный дом. Всю свою жизнь он тратит на то, что ему действительно хочется, а не то, что ему надо. Мудрецы говорят, нету свободного человека, кроме того, кто постигает мудрость Творца, учит Тору. А тот, кто не в силах ограничить себя какими-то рамками, не может быть свободным. Так говорят в народе. Чтобы у тебя было все, а тебе за этого ничего не было. Человек, который является рабом своих желаний, он не может называться свободным. До того, как душа входит в тело, ее обучают всей его Торе. А потом приходит ангел и бьет его по губам, и ребенок все забывает. А ведь душа – это часть Творца. И вдунул в его ноздри душу живую. От кого вдунул? От себя вдунул. И Тора – это суть. Как же он может забыть Тору? С одной стороны, гумбы – это символ связи души и тела. А с другой стороны, когда человек рождается, он начинает кричать. Что выражает его крик? «Я хочу!» Именно поэтому, объясняет Маараль из Праги, он забывает всю Тору. В погоне за наслаждениями, за вещами. Он не задумывается, а в чем на самом деле смысл его жизни? Для чего Творец дал ему такой подарок? В чем ее цель? Когда Тора говорит о Каине, Творец, обращаясь к Каину, который позавидовал Авелю, жертву, которую принял Творец, а жертву Каина не принял. Лепетах хатат рабец. У входа лежит грех, объясняет Маараль. Хатат, грех, имеет значение промах. То есть у входа, когда ребенок выходит в мир, лежит грех. Ну какой грех? Это называется промах. Замена истинной цели иллюзией, мыльным пузырем, с самого начала, когда зародыш в животе матери, у него есть все для того, чтобы он исполнил главную свою цель. И этому учит нас зародыш. Сложенная дощечка для письма – это сущность человека. Это определяет то, что он там напишет. Это его действия, это его слова, это его мысли. Все, что будет записано в его книгу. Когда он находится в позе мыслителя, это значит, что ему даны все инструменты, чтобы он правильно выбрал, что ему делать в жизни. Он сидит на пятках, как преклоненный. Это знак, чтобы он не возгордился. А голова его находится между колен, чтобы он не задирал нос, не гнался за почетом и славой. А рот его закрыт, а пупок открыт, чтобы он осторожен был со всеми своими материальными наслаждениями. Он ест то же, что ест его мать, чтобы он не завидовал других. И он не выделяет нечистот. Он живет в чистоте и святости. И свеча горит над его головой. Его обучают всей Торе. Ему нужно учиться, чтобы выполнить то, ради чего он пришел в мир. И его заставляет поклясться. Будь праведником и не будь злодеем. И даже если весь мир говорит, ты праведник, в своих глазах он должен быть как злодей. Даже если все называют его праведником, зачем ему смотреть на себя, как на злодея? Что такое сегодня нормальный человек? Если можно украсть, чтобы никто не заметил, он украдет. Он обманывает свою жену, кричит на нее, на своих домашних. На самом деле он эгоист. Нашему працу Аврааму было 99 лет, когда Творец открылся ему и сказал, чтобы он сделал обрезание. И на третий день, самый болезненный день, не было у него другой печали, кроме того, чтобы сидеть у шатра и ждать гостей. А в Содоме и Гоморе люди были прямой противоположностью ему. Но когда Творец открыл Аврааму, что он хочет стереть их с лица земли, Авраам начинает просить за них и спорить с Творцом. Вдруг там найдется 50, 45, 40, 30, 20, 10. Наш пратец Авраам по понятиям окружающих был просто ненормальным. Авраам учил всех своих учеников, а особенно это передал своему сыну, что нельзя быть таким нормальным. Сегодня тот, кто берет себе то, что плохо лежит, уже называется праведником. И рав Залман Сороцкин приводит пример. Однажды он ехал в поезде, вокруг него сидели свободные евреи, можно так сказать. Когда поезд отошел от перрона, они достали карты, бутылку водки, бутерброды, стали кушать, пить и играть в карты. И вдруг один из них обратил внимание, в углу сидит раввин, и он обратился к нему и говорит, «Ребе, вы знаете, как мы провели последний Йом-Кипур? Закатили пирушку, играли в карты, зажарили поросенка». Тут один из них воскликнул, «Я свинину не ел». И вот все друзья повернулись к нему и сказали, да, мы знаем, ты знаем, мы знаем, ты у нас праведник. Праведность – это вещь относительная. И даже если весь мир говорит тебе, ты праведник, знай, что праведность – это не абсолютное понятие. Так ты выглядишь на фоне тех, кто это говорит. а настоящая оценка, как ты выглядишь в глазах Творца, который послал тебя на землю, чтобы ты ему служил. Итак, вы знаете, я видел моего учителя рав Ицхака Зильбера, когда он сидел перед уроком и думал. Его спрашивали: скажите, рав, вы думаете, что сказать во время урока? Он говорит: нет, я думаю, что не сказать. А у меня были наполеоновские планы. Я думал процитировать одну еще Мишну из Перкея Вот и дать объяснение, почему наша Тора – это Тора жизни. Это то, что я слышал от своего учителя Гаона рав Мойше Шапира. Он сказал: мы получили от Творца 613 заповедей, тарьяк. И нет у тебя ни одной заповеди, которая не связана была бы с оживлением из мертвых. Вы понимаете, какой подарок мы получили от Творца? А теперь я хотел бы в конце урока спросить, что такое жизнь? На этот вопрос отвечает наш учитель рабби Моше Хаим Люцату. Жизнь – это связь с источником жизни. Творец послал нас сюда, в наш мир, который мудрецы называют миром тьмы, чтобы мы, как говорит Хофец Хаим, если человек будет палкой выгонять темноту, максимум он получит этой же палкой себе по лбу или разобьет пару стекол. Но если мы зажигаем одну маленькую свечу, тьма уходит. Тора жизни. Жизнь, связь с Творцом. И сама Тора говорит нам: выбери жизнь. Этот Творец, который послал нас в этот мир и дал нам главный выбор. А что значит выбрать жизнь? Это тоже говорил мой учитель рав Мойше Шапира. У человека есть выбор. Он может полностью вытолкнуть Творца из своего мира. Но он может впустить Творца в свой мир. А на самом деле главная задача — открыть, кто царь, и спуститься с трона и освободить это место для настоящего царя. И это значит открыть тот мир, который сотворил Творец, а не тот большой мыльный пузырь, который человек надувает и надувает всю свою жизнь. И во всех местах отражается его собственное лицо в 7 цветах радуги. Но рано или поздно этот мыльный пузырь лопается, и тогда человек плачет, потому что мыльная вода попала ему в глаза. А если человек сам протыкает этот мыльный пузырь и открывает свою личную тропинку к своему личному Творцу, он связывается с источником жизни. И я видел моих учителей, которые всегда были радостны. Ну что такое? Ну почему? Я нашел ответ. Потому что их рука всегда держала руку их отца. Что может сделать мне какой-то человек, если я с тобой. Ай, ну что, на следующем уроке когда-нибудь будет урок, я скажу то, что я хотел подготовить. Ай. Это то, что я хотел сегодня вам рассказать. Есть вопрос?
Спасибо вам, Подрав. Потрясающий урок. Вопросы есть. И действительно, здесь, во-первых, много благодарности. Приятно слышать ваше объяснение слов Торы. Слушай, испытываешь истинное наслаждение. Это действительно так. Наталья спросила в начале урока вот что. Уважаемые равцы, откуда древние мудрецы знали, как расположен плод в матери? Спасибо.
Откуда мой учитель рав Ицхак Зильбер, у него была особенная книга. Он ее никогда не напечатал, и, может быть, где-то в рукописи она у его сына или у дочери, про то, как современные открытия 20 века науки были записаны за 2000 лет тому назад в святой книге Зор. Я как-то написал вопрос великому мудрецу нашего поколения рав Хаиму Каневскому. Откуда сказано в Талмуде, что 10 мудрецов составили 150 псалмов царя Давида? Как он их получил? По традиции или Баруах Акодыш? Или Духом Святости? И он мне ответил, рав Хаим, Баруах Акодыш. Это Руах Акодыш. Это мудрецы, сказано, что когда был в начале периода второго храма, кончился период пророков и начался период мудрецов. У пророков пророчество было отнято, а у мудрецов нет. Если я ответил, ответь.
И, друзья, чат открыт, да, если вдруг у вас есть вопросы, пожалуйста, у нас еще есть время. Уважаемый Рацви, вы привели такую очень понятную структуру. То есть мы создаем свет, мы держимся друг за друга из поколения в поколение, передаем этот свет, связь с Творцом, она не угасает, она усиливается. А как усилить этот свет, например, людям, которые пришли из семей, как многие из нас, которые не соблюдали, или тем людям, которые прошли гиюр, которые пришли в нашу традицию, как им, от чего им питаться, от какого источника жизни?
Источник жизни один и тот же. И те, которые поднимаются по ступеням после окунания в микве, родившиеся в других народах, они получают дополнительный уровень души. И как вы понимаете, я тоже не родился в Иерусалиме. Каждый из нас идет по своей собственной тропинке. Главное – подниматься. А тропинка ведет в одно место. Одно место – это корень моей души. И место работы моей, и место получения платы – это те самые этажи и ступеньки нашего подъема. И это каждый проходит в одиночку. И это то, что мудрецы сказали, дали нам орудие. Только Тора и только связь с Творцом.